либо-либо. Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. Я авторка и ведущая этого подкаста.
А я Вера Маденова, операционный директор маркетплейса локальных брендов FlowWow. И я помогу Ксюше взглянуть на историю наших героев с точки зрения бизнеса.
В этом сезоне мы говорим о поиске любимого дела с локальными предпринимателями. Мы делаем его в студии «Либо-либо» вместе с FlowWow. В предыдущих выпусках мы говорили с основателями брендов одежды, игрушек, мебели. А наша сегодняшняя героиня занимается особенно ответственным делом. Она напрямую влияет на здоровье и самочувствие покупателей, производит продукты питания. Юлия Бикеева родилась во Владивостоке, но вскоре вместе с семьей переехала в Подмосковье. Училась на менеджера, изучала маркетинг, работала в Лореале, а потом запустила свой бренд Бики и стала производить печенье и гранолу. Как быть соло-предпринимателем в сфере еды без профильного образования? Что такое функциональные продукты и кому они нужны на самом деле? Сколько стоит запустить такой бренд продуктов питания? И зачем вести бизнес публично, рассказывать о нем в подкасте и блоге? Разбираемся с основательницей бренда Бики Юлией Бикеевой. Прежде чем мы начнем, я хочу предупредить вас, что в первые 4,5 минуты выпуска мы будем говорить о расстройствах пищевого поведения. Если для вас это чувствительная тема, пожалуйста, перемотайте. А если вы замечаете признаки РПП у себя, обязательно обратитесь к специалисту. Юля, мы хотим начать с такого вопроса. Вот ты всегда была внимательна к тому, что ты ешь?
У меня вообще было расстройство пищевого поведения, и булимия, и анорексия, поэтому можно сказать, что питание в моей жизни – это весомая часть, и действительно во многом, если так вот подумать и оглянуться назад, это сыграло свою роль в то, чем я занимаюсь сейчас.
Как ты сейчас думаешь, что к твоему РПП тогда привело?
Слушай, да, тогда было очень модно вообще. Я помню, что у нас в школе подружками мы как-то все худели. Вот какая-то была такая тема, все худели. Потом в то время в глянце тоже была очень широко на повестке тема, что именно худобы. Всегда были рецепты, как похудеть. Все звезды были очень худые. Потом в социальных сетях тоже группы 40 килограмм и тому подобное. И вот просто когда у тебя еще не окрепший мозг, ты тинейджер, ты стараешься, так скажем, соответствовать обществу и видишь какие-то картинки в глянце, которым ты не соответствуешь, потому что ты обычный человек. Я думаю, что вот это все на меня повлияло. Началось все очень легко. Я такая, типа, ну, просто там, условно, похудею на 1-2 килограмма. А потом вот в какой период все сломалось, и я докатилась до тех 40 килограмм, я уже не могу сказать, потому что потом это просто переросло уже в какую-то маниакальную историю, когда там, условно, ешь на обед только вареную грудку. Я даже лежала в больнице, потому что падала в обмороки голодные.
Ничего себе. А что тебе помогло выбраться из этого?
Слушай, это просто в расстройствах пищевого поведения, особенно когда это доходит до анорексии и булимии, это такой длинный путь, и у меня на самом деле в голове уже как будто бы мозг как бы закрыл вот эти зоны, потому что действительно это был долгий период, там порядка 10 лет, и сейчас я очень отрывочно даже помню тот период, но в целом, скорее всего, это какое-то переключение, возможно. Я вообще, когда поступила в университет, влюбилась в первый раз. Просто влюбилась в мужа своего, как раз-таки текущего, опять хотела сказать, единственного мужа, который у меня есть. Влюбилась, и вообще какой-то фокус у меня сместился больше на учебу, на друзей, на любовь, и все равно это за один день не проходит, но как-то вот у меня получилось самостоятельно побороть эту проблему. Я не обращалась к специалистам. В то время еще не было это так популярно, как это сейчас. И здорово, что сейчас так развиты разные психологические сервисы, что на повестке эта тема, что девчонки понимают, ну и даже у мужчин бывает такая проблема, что они не одинокие, это нормально, можно просто как бы обратиться к специалисту.
Угу. Блин, сочувствую, что ты через такую штуку прошла.
Это... Да, но сейчас кажется, как будто это, знаешь, была не я, как будто это вообще какой-то другой человек. Ага. Я даже сейчас как бы рассказываю, кажется, что это реально какая-то другая личность была. Вот, но да, это все-таки... Моя история. Вот у меня бывает, например, что, в принципе, я без проблем ем, не знаю, там, десерты в кафе, но, условно, если ты съел много, у меня может быть такое, что, типа, блин, наверное, надо было поменьше или как-то, типа, что-то я слишком много этого съела и так далее. И вот там про бренд я создавала продукты как раз-таки, чтобы люди такие же, как и я, условно, не испытывали чувство вины за то, что они съели что-то не то.
Спасибо большое, что поделилась. А в какой момент твоей жизни вот этот интерес к теме еды, да, все-таки, видимо, это было, да, в твоем фокусе, привел к открытию бизнеса?
В России в то время, когда я вообще начала этой темой интересоваться, это, наверное, год 18-й, в то время были только батончики Байт, которые вообще первые открыватели, так скажем, в сфере ЗОЖ-производителей, и я их покупала, я их ела, но мне они не особо нравились, потому что я просто не очень люблю финики, для меня они сладкие, и мне всегда было грустно и обидно от того, что, блин, почему, если я хочу съесть что-то такое, ну, назовем это условно полезное, там, без рафинированного сахара, как минимум, у меня просто нет альтернатив, кроме как съесть какие-то сухофрукты. Я ездила в то время часто там за границу, там, не знаю, Европа, позже я поехала уже в Америку, и когда я заходила в магазины там, у меня просто, типа, шок, почему тут столько всяких разных полезных вот этих вкусняшек, и мне всегда удручало, что почему, блин, в России вот этого разнообразия такого нет. Я совместила вот это, что мне нравится полезная еда в России, нету еще такого огромного количества производителей, с тем, что меня не устраивала работа в найме. Мне хотелось развивать что-то свое, и мне не нравилось, когда мне что-то говорят, что нужно сделать. У меня было всегда какое-то такое свое видение, и все равно в найме классный был безумный опыт, особенно в Лореале, потому что Лореаль очень сильная компания с точки зрения маркетинга, у меня классная была команда, но все равно, когда вот с 9 до 6 ты работаешь, но мы работали еще и больше, нет у тебя вот этой вот гибкости, которая, возможно, появляется сейчас в компаниях из-за того, что у нас был ковид, но в то время такого не было.
С чего ты начала? Вот буквально первые твои шаги, какие они были?
Ну, первое — это копить деньги, потому что у меня до сих пор какой-то есть, ну, не то что страх, но кредиты я как-то не очень жалую. Если, конечно, ты понимаешь, как ты будешь потом выплачивать, на что израсходовать деньги, то кредиты — это часто полезная история для бизнеса, но у меня до сих пор есть какое-то такое, типа, нет, кредиты я не хочу брать. А собрать деньги там у кого-то попросить, у меня тоже не было возможности там у кого-то, чтобы мне заняли крупную сумму, поэтому единственный вариант был копить. И вот мне пришлось копить несколько лет. И когда я поняла, что надо действовать, а это было, кстати, во времена ковида, я в то время работала уже в другой компании, но тоже в бьюти, была бренд-менеджером ароматов Calvin Klein, вышла в компанию, там менее полугода проработала, и нас отправили на удаленку. И тогда еще появилось и время, и была уже вот эта сумма, там около 400 тысяч рублей. Я такая, блин, если я не сделаю этот шаг сейчас, то я не сделаю его никогда. И я даже помню дату, потому что я потом уже в дальнейшем много рефлексировала на эту тему. 20 апреля, получается, 20-го года. 20 апреля 20-го года.
Какая красивая цифра.
Да, да, красивая дата. Я написала подруге, потому что мы с ней часто обсуждали, что хорошо бы там что-то начать свое. Подруга, к слову, до сих пор работает в найме, но тогда мы вместе хотели уходить, и как-то одно все равно страшно, непонятно, куда уходить, что делать. Я ей говорю, давай вообще прошерстим рынок, посмотрим, что вообще есть на рынке, какие есть производители, кто что делает. Я тогда сразу уже понимала, что запустить свое производство, ну, мы точно не сможем, потому что мы не имеем в этом опыта, и это вообще другой размер инвестиций. И мы сделали какую-то там суперпростую презентацию, условно, кто вообще производит что, какая цена на эти снеки и так далее. Ну и вот на этом этапе подруга отпала. Вот, у нее было побольше работы во время ковида, у меня было поменьше. И я вот осталась с этой презентацией. И так я понимала, что мне нужно где-то производить продукт, то есть я не хотела делать его на дому.
Почему?
Ну, потому что я не хотела быть таким... Вот в одно время были модные кондитеры на дому, самозанятые, так
они
скажем.
Они до сих пор модные, они до сих пор модные.
А, ну, они, да, да, возможно, они вышли на какой-то другой уровень, но я хотела бизнес делать, а не самозанятой быть. И делать сразу продукты, которые как минимум должны встать на полке Азбуки Вкуса. Я понимала, что, блин, если я буду это делать на дому в каком-то крафтовом пакетике, продавать через Инстаграм, ну, во-первых, я много денег не заработаю, во-вторых, это, ну, в моем понимании, тогда был какой-то не бизнес, вот не хочется никого обижать здесь, да, но мне хотелось создать именно классный бренд.
Юля, давай поговорим про такие ужасающие вещи с первого взгляда, как, например, не знаю, сертификация. А если ты хочешь делать бренд продуктов питания в России, вот что тебе для этого нужно?
Ну вот как раз у меня был большой вопрос, как сертифицировать продукт. Вот люди, которые делают его дома, они не могут сертифицировать продукт, ну, потому что тебе нужны отдельное помещение, вытяжка и так далее. Поэтому вот нормы Санпина я изучала недавно, когда мы открывали свое производство, но тот блок про нормы я закрыла для себя тем, что я пойду на производство, которое все знает, они все соблюли, у них уже есть все вот эти стандарты, и, соответственно, с точки зрения именно производства и помещения, где нам нужно это делать, здесь у меня голова не будет болеть. Все, что мне нужно было сделать, это получить декларацию соответствия, ее достаточно несложно получить, но так как я была еще неопытным человеком в то время, я не понимала, как на продукт питания нужно ставить срок годности, то есть условно.
Кстати.
В моем понимании, печенье, которое я сделала дома, ну, оно точно не будет храниться полгода или год. А так как я планировала создавать продукт для ритейла, у него не мог быть срок годности 2 недели. Просто потому, что с точки зрения логистики, продакшена, ну, мы не сможем такой продукт реализовывать. Но вот так вот просто условно от балды написать, что у этого продукта есть срок годности полгода, я как-то не могла, потому что я не понимала и сама в это не верила. И на самом деле все гораздо проще, чем казалось мне тогда. Есть условные ГОСТы, куда ты можешь посмотреть. Там продукт, который похож на мой по составу, написано, сколько хранится. И там на те продукты уже есть определенные сроки годности. Ну, похож на мой, я имею в виду, что там условно не в составе яиц. У нас продукты веганские, если мы говорим про печенье. Мы не используем там вообще молочных продуктов, в принципе, там что может портиться. Плюс у нас закрытая среда, а продукт портится при взаимодействии с кислородом. Все это я не знала тогда и потратила еще примерно 200 тысяч на сертификацию для сроков годности, хотя этот документ не нужен никому, он был не нужен ни мне, и просто я вот в трубу спустила эти деньги, потому что это достаточно дорогие испытания, когда продукт проверяют конкретно, сколько он будет храниться. Этот документ не требует ни один ритейлер, ни маркетплейс, то есть мне он тоже был, по сути, не нужен, но когда мне говорили, да, типа, пиши полгода, и, типа, все будет нормально, ну, я как-то чувствовала просто ответственность как раз-таки за то, что а вдруг он не будет храниться полгода? Я вот сейчас напишу полгода, а он не будет храниться полгода. Моим продуктом могут отравиться.
То есть я правильно понимаю, что ты создаешь бренд питания, сам продукт в том числе, и дальше ты можешь его начать продавать, и подразумевается, что у тебя есть сертификация, но по факту ее могут проверить, а могут и не проверить. То есть все держится на честном слове.
Ну, в целом, да. Ритейлеры запрашивают всегда декларацию соответствия. Сейчас маркетплейсы тоже стали запрашивать декларацию соответствия. То есть ты, когда подгружаешь там свой продукт, создаешь карточку товара, потом нужно загрузить еще декларацию соответствия. Это ввели недавно. До этого такого не было. И запрашивали только крупные ритейлеры.
Юль, давай сейчас еще вернемся назад немножко к деньгам. Ты говорила, что ты накопила 400 тысяч. Вот я уже поняла, что 200 тысяч у тебя ушли на вот эту сертификацию. Сколько тебе вообще понадобилось в то время, чтобы запустить свой продукт на рынок?
Тотально, я считала, мне на запуск бренда понадобился примерно 1 000 000. И я всегда слушаю выпуски подкаста, где люди говорят, что 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Думаю, блин, как вы это сделали? Потому что у меня такие расходы были. В упаковку только мы потом вбухали еще там 300-400 тысяч, потому что нужно было создать эти индивидуальные пакетики. Разработка рецептуры тоже немалая стоимость, где можно было бы сэкономить, но так как я не знала, как это сделать на тот момент, я обратилась к производству, к моему первому контрактному, и они разрабатывали для меня рецептуру. Но они взяли с меня достаточно много денег. Сейчас я уже понимаю расценки на рынке, и этот кост можно было бы уменьшить в 10 раз. Вот.
Ого!
Да. И, собственно, закупка ингредиентов для первого продакшена. Ну, и там такие уже минимальные расходы из этого 1 000 000, там порядка 100 тысяч рублей. Потом ушло создать сайт, социальные сети оформить, что там еще, всякие логистики, не знаю, скотчи и так далее. Но у меня запуск бренда растянулся на год. Соответственно, поэтому я и сама не сильно спешила, просто понимала, сколько мне нужно денег, а у меня этих денег не было, поэтому у меня вот эти затраты, они, по сути, растянулись на год.
Что за печенье ты делаешь? Расскажи.
Мне хотелось создать натуральный продукт, потому что я тогда уже понимала, что там цельные классные продукты влияют на самочувствие. Соответственно, мне нужно создать натуральный продукт. Потом я хотела сделать его еще и веганским, с точки зрения того, что, во-первых, запрос в веганских продуктах рос, но все равно это была еще маленькая ниша, я так на перспективу смотрела. И плюс у меня лично и у многих людей, несмотря на то, что там я, допустим, спокойно переношу молочный белок, когда ты ешь его в большой концентрации и ешь протеиновый батончик с молочным белком, возникает чувство тяжести, тебе просто некомфортно. Я, например, такой человек, и именно поэтому я захотела использовать растительный белок в своем продукте. Ну, естественно, там никакого рафинированного сахара, потому что белый сахар в больших дозах – это не очень хорошо. В принципе, это все уже выучили. Ну и плюс я туда запихнула все клеймы. Еще мы не используем глютен, потому что, ну, в глютене ничего такого нет. Но в целом, ну, как бы, если ты не хочешь его употреблять, то почему бы его не употреблять? Тем более, что безглютеновая овсянка, она тогда была уже широко доступна на рынке. Ну и плюс еще обогатить пищевыми волокнами, потому что все мы в России здесь, особенно зимой, не имеем доступ к качественным овощам и фруктам, и пищевые волокна, они просто помогают пищеварению. Почему бы не добавить их в свое печенье? Вот. Ну, собственно, примерно с таким ТЗ я и пришла к производителю. Они, конечно, покрутили у виска. И вот год мы создавали рецептуру, которую, сбегая вперед, мы меняли уже 3-4 раза, потому что каждый раз что-то шло не так.
Вот ты упомянула глютен. У меня у сына, у Феодора, целиакия. То есть ему реально нельзя глютен. Его иммунная система реагирует на него так, что начинает атаковать ткани организма. И для нас это было, конечно, шок, потому что я, если честно, никогда не была в повестке питания, но как бы жизнь заставила разобраться. Я заметила, что у тебя тоже на продуктах надпись «без глютена», но у тебя вот нет этого международного сертификата, который бы подтверждал, что продукт чистый. Как ты можешь быть уверена, что глютена действительно нет в составе?
Да, мы, когда работали на контрактных производствах, мы работали с теми контрактными производствами, которые не используют пшеничную муку в своем составе. То есть они работают на безглютене, мы работаем на безглютене. С точки зрения овсянки, она сама по себе не содержит глютен, но она произрастает с культурами, которые содержат глютен в составе, соответственно, могут быть следы глютена в обычной овсянке. Мы закупаем безглютеновую овсянку у сертифицированного поставщика, у которого есть как раз-таки значок того, что их продукция без глютена, и производим свою продукцию из этого сырья. Плюс у нас на производстве, например, сотрудникам нельзя приносить, там, не знаю, условный бутерброд из батона, ну, с хлебом обычно, с пшеничным, потому что у нас как бы предприятие, так скажем, ну, наше небольшое предприятие, оно безглютеновое, поэтому это вот очень важно. Ну и плюс мы сами не закупаем никакую глютеновую продукцию, ну, там у нас мука, допустим, вся безглютеновая мука у нас есть, мы тестируем, например, какие-то новые разработки, поэтому мы как бы так внутри эти процессы себя контролируем. По сути, все то же самое, как если бы у нас был вот этот значок, просто его получить, ну, как бы достаточно дорого, и у нас просто его там не запрашивали, то есть если бы был вопрос там условно постановки в какую-то огромную сеть, где будут большие объемы, можно было бы задуматься. Но сейчас просто это нецелесообразная трата, поэтому мы внутри соблюдаем все те же регламенты, которые соблюдают производство, которое имеет этот значок, просто мы как бы его официально не имеем.
А муку вы тоже закупаете у сертифицированных производителей? Потому что вот муки-то как раз на рынке много.
Да-да-да, мы закупаем только те, у которых сертифицированы. Ну, там, допустим, рисовую не помню, кто у нас поставщик, но безглютеновая овсянка Сташевская, не помню, самые крупные, да, вот мы закупаем у них.
Слушай, а как это влияет на конечную стоимость? Подозреваю, что это сильно дороже.
Да, у нас дорогой продукт. Если мы смотрим на там, категорию протеиновых снеков, мы, наверное, самые дорогие. И это во многом из-за того, что мы заморачиваемся по ингредиентам. Там, не знаю, те же орехи, условно. Только недавно просто покупала орехи. Мы закупаем там тоже у Сёмушки. Хотя можно было бы купить, условно, в 3 раза дешевле, но там не орехи, а какая-то шелуха. И мы не экономим на сырье. Это действительно влияет на конечную стоимость. Но у нас такой не широко массовый продукт, даже если сравнивать с протеиновыми просто снеками, он действительно для людей, которые разбираются. И за это люди, по сути, и платят, за то, что они уверены в качестве сырья и в качестве продукта.
Да, безглютеновые продукты – это реально дорого. Нам пришлось принять эту статью расхода.
Слушай, у тебя на этикетке еще написано, что ты делаешь функциональное печенье. Вот поясни, пожалуйста, смысл слова «функциональное».
О, это моя маркетинговая задумка. Вообще, когда я делала печенье, оно у меня изначально на упаковке было просто протеиновое овсяное печенье. Я сижу однажды и думаю, фу, как скучно. Сколько нас таких может быть на рынке? И я до того, как запускала свой бренд, я еще была в Штатах, и там вообще тема функционального питания была на повестке, потому что я где-то тоже видела функциональное что-то. Я даже не помню, что это было. Я такая, а что это такое вообще? Просто полезла как бы гуглить. По сути, функциональное – это просто дополнительно обогащенное. Я смотрю на наш состав и понимаю, что мы действительно дополнительно обогащаем состав классными продуктами. Там те же 3 вида растительного белка. То есть у нас не один белок, у нас 3 вида. Там, если ты веган, для тебя это супер важно, потому что важно получать все разные аминокислоты. Там люди, которые едят все, у них нет такой проблемы, а вот у веганов это, например, проблема. Плюс мы дополнительно обогащаем продукт пищевыми волокнами. Там у нас есть сейчас гранола, например, мы ее дополнительно обогащаем еще коллагеном. И поэтому я такая думаю, о, будем функциональными продуктами заниматься.
Как-то нужно подтверждать, что это является функциональным именно питанием? Питание, не знаю, какую-нибудь ту получать сертификацию, еще что-то.
Нет, там условно на этикетке ты можешь писать все что угодно. И вот, кстати, про этикетку и про то, что у нас не так много этих регламентов. Многие производители, даже которые продаются в крупных сетях, пишут без сахара, а ты смотришь на состав сзади, и там может быть сахар. Как бы в другой какой-то форме, например, глюкоза, фруктозный сироп, который, по сути, тот же самый сахар, а они пишут на этикетке без сахара.
Но ты видишь какую-то в этом проблему о том, что у нас действительно можно, по сути, на этикетке написать что угодно, и за этим не сильно следят, как ты сама говоришь?
Да, и меня это сильно бесит, потому что это дискредитирует, во-первых, маркетинг, который я очень люблю, потому что все говорят, ох, эти маркетологи понаписали там. А во-вторых, это дискредитирует вообще всю нашу сферу, потому что нет уже доверия к производителям, и я сама всегда тоже, любой продукт, который я беру, я всегда читаю состав.
Угу. Слушай, а расскажи еще подробнее про суперфуды. Вот вы пишете, что добавляете их в состав своей продукции, но при этом сколько так называемых суперфудов надо вообще съесть, чтобы была какая-то польза? У вас все-таки маленькие печеньки.
А, вообще любой продукт, он как бы полезен сам по себе. Но просто люди часто склонны к тому, что они не как бы едят одни и те же продукты условно. И там на завтрак у них овсянка, на обед у них, не знаю, курица с макаронами, а на ужин у них, не знаю, макароны по-флотски, например. И они вот просто из раза в раз это едят, а нам для того, чтобы получать все микро- и макронутриенты, нам нужно максимально разнообразить наше питание. Именно поэтому у нас так много ингредиентов в составе, потому что мы хотим пищевые волокна, мы хотим все аминокислоты из белка получить, там из овсянки тоже много каких витаминов мы получаем. Поэтому здесь не нужна высокая концентрация, это раз. Во-вторых, просто всего хорошо, так скажем, по чуть-чуть нашему организму употреблять. И мы не обещаем там, когда человек съедает нашу печеньку, что он, не знаю, съел ее, и ему теперь можно ничего не есть, что он там, не знаю, насытился витаминами на год вперед. Мы больше говорим именно вот про питание, про его разнообразие, ну и про вкус, естественно.
Ну вот у меня была похожая мысль с Верой. Например, я смотрела на вашу гранолу, и она у вас есть с коллагеном, антиэйдж, glowing skin. И я подумала, блин, ну сколько же надо съесть гранолы, чтобы помолодеть или как минимум, чтобы у тебя заблестела кожа?
А, ну смотри, коллагена мы добавляем много. Мы не пишем это, кстати, на упаковке, но это там условно 100%, сколько нужно человеку съесть в день, там, согласно рекомендациям ВОЗ. И коллаген вообще что? Если ты ешь, например, рыбу, мясо, там, не знаю, тебе не нужен этот коллаген. Коллаген нужен там больше, когда у тебя боли в суставах, например. И, естественно, если ты хоть объешься этой гранолой, у тебя там кожа, ну, как бы ты не помолодеешь. Вот здесь можно сказать, что это больше именно маркетинговая история, потому что у меня, так как прошлое именно в бьюти, мне захотелось в одном из запусков отыграть эту историю. Просто это очень понятно для потребителя. Типа, коллаген он для чего? А, ты смотришь антиэйдж. О, значит, коллаген это мне хорошо, допустим, для кожи. Там glowing skin, ну, тоже это, там у нас антиоксиданты, ягоды, антиоксиданты, это тоже хорошо для твоей кожи. Но тут нету такого, что, типа, там, сколько ты съел, объелся этих ягод, и у тебя там кожа заблестела. Потому что здесь то, как ты питаешься, где ты живешь, что ты наносишь на свое лицо, там, твоя генетика. Тут ни один производитель не сможет обещать тебе, что сколько, допустим, съел ты килограмм его гранолы, условно, и кожа у тебя заблестела.
Блин, ну это клево, что ты это сейчас говоришь, и откровенно, мне кажется, я это очень ценю. Но мне вот интересно, насколько покупатели это понимают. Вот как ты работаешь с их ожиданиями?
Слушай, я говорю это сейчас откровенно здесь в подкасте, и мы это говорим также откровенно в своих социальных сетях, на упаковке и так далее. То есть мы нигде не даем обещания, что там, не знаю, знаешь, через курс гранолы ты будешь есть ее на завтрак каждый день, и через месяц твоя кожа потянется на 50%. Мы такого не говорим. Мы, наоборот, везде говорим о том, как важно сбалансированное питание и как важно включать в рацион там наиболее разнообразные типы продуктов. То есть мы вот обучаем нашего клиента, нашего покупателя, и с этой точки зрения мы ему не обещаем там золотых гор и классной кожи.
Получается, что польза вашего продукта в первую очередь это отсутствие вредности в составе.
Ну, не только вредности. Ну, вообще, как мы себя позиционируем? Мы позиционируем себя как продукт для людей в ритме большого города. То есть мы создаем продукт для людей, которые постоянно в движении, которые у них одна встреча, вторая встреча. И вообще, вот если так говорить, если человек будет полноценно питаться, у него будет спокойная, размеренная жизнь, а у него будет время на прием полноценного обеда, как бы ему не нужны эти всякие, там, не знаю, ни суперфуды, ничего. Но для людей, которых мы делаем продукты, они часто бегут со встречи на встречу, они не успевают полноценно пообедать. И тогда мы им предлагаем наш продукт, понимая, что это не замена какому-то полноценному приему пищи, это как вариант, когда ты не успеваешь, и ты не хочешь там сидеть на встрече, и чтобы у тебя желудок урчал, и ты не хочешь закинуть себя абы что, или там выпить кофе на голодный желудок. Ты хочешь съесть что-то, что тебе вкусно, что полезно, но ты не можешь постоянно, не знаю, питаться только нашими печеньками и хорошо существовать, потому что нужно разнообразие, нужно есть разные там группы продуктов. Мы везде за баланс.
Спасибо. Блин, мне кажется, мы все по полочкам разложили, все наши сложные вопросы, которые мы готовили. Сделаем небольшую паузу. Я хочу рассказать вам о подкасте «Дороже денег». Его автор и ведущая – финансовый журналист Ксения Подерина. Со своими гостями, экспертами из разных сфер, она говорит о семье, взаимоотношениях, реализации, здоровье и еще о деньгах во всем этом. Сейчас готовится третий сезон подкаста, а пока вы можете послушать эпизоды, которые уже доступны. Например, с психологом Аннеттой Орловой. О самооценке, о том, как перестать критиковать себя и зависеть от чужих ожиданий. Мне этот выпуск очень понравился. Или с основательницей бизнес-школы Алиной Уколовой про то, как вообще новичку начать свой бизнес и можно ли это сделать без большого бюджета. Ссылку на подкаст «Дороже денег» оставим в описании. Давай про производство поговорим. Вот я на своем опыте знаю, что без пшеничной муки сложно что-то приготовить. То есть это для меня самой стало открытием. Вот эта безглютеновая мука, например, там, предположим, рисовая, да, мука, из нее не всегда получается что-то испечь. И поэтому не каждый рецепт, да, работает. Есть какие-то истории про неудачные рецепты? Может быть, когда клиенты что-то писали, конкретно жаловались или, не знаю, еще какие-нибудь приколы были?
Ой, слушай, ну, учитывая, что мы 4 раза меняли рецептуру, таких историй очень много. На Озоне написал человек про то, что похоже на корм для свиней. Я обычно очень отстраненно реагирую на все отзывы, но тогда у меня было настроение как бы токсично пошутить, и я там написала что-то в стиле, что как классно, что вы знаете, какой на вкус корм для свиней, вот, и там что-то в таком духе, вот. Но я хотела, чтобы просто другие люди тоже посмеялись, и вот такое у меня было настроение. Обычно там все типа, спасибо за ваш фидбэк, и если что-то не понравилось, я всегда пытаюсь разобраться в причине, потому что вот тоже из недавних кейсов как раз люди начали жаловаться на гранолу. А гранола, вот в отличие от печенья, с которым мы мучились столько раз и столько раз меняли рецептуру, она прям супер. У меня были все 5 на нее. То есть вообще ни единого там слова никто не мог сказать, что она какая-то не такая, потому что она прям безумно вкусная. И тут начали прилетать отзывы, что она какая-то не такая. Типа влажная, разваливается, сухая. А у нас кранч гранола, а кранч подразумевает, что она хрустящая. Ну и плюс она у нас сечёт кусочками. Я такая думаю, блин, ну быть такого не может, потому что мы там все партии пробуем, тестируем, проверяем. Я начала разбираться. И там был косяк в том, что когда идет транспортировка в Wildberries, у нас есть определенный температурный режим, при котором можно продукт хранить и транспортировать. А в Москве были лютые холода, там, когда это было в январе, и было прям вот минус 30. И это в то время произошло. И как раз, видимо, продукт условно заморозился, разморозился, и, естественно, никакого кранч там не осталось. И людям приезжали вот эти вот такие как будто бы размокшие овсяные хлопья, что, естественно, не очень вкусно, ну, которые вообще не вкусно. Но мы начали разбираться, и я всегда пишу в отзывах, что там наш продукт условно не такой, напишите нам на нашу почту, и мы всегда отсылаем продукт прямо с производства. И я тоже вот много об этом писала, что самые классные потом наши покупатели выходят из тех, кто когда-то был хейтером, которые написали, мы потом им прислали классный продукт, еще какие-то подарочки вложили, и они потом пишут восторженный отзыв, что как вкусно, вы такие классные, и спасибо, что вообще нам ответили, потому что обработка отзывов, мне кажется, это настолько важно, там условно отправить человеку там гранолу и какой-то подарок, это тебе в будущем гораздо выйдет дешевле, чем потом этот человек еще расскажет 10, фу, какая отстойная компания, и продукт у них тоже отстой.
Юль, мы уже затронули тему маркетплейсов, и поэтому я сейчас хочу с тобой поговорить про продажи. Вот у тебя первая партия печенья. Что с ними дальше делать? Как их продавать?
С подходом слабоумия и отвага, потому что когда-то на контрактном производстве у меня были такие договоренности, что они ежемесячно изготавливают для меня определенный объем. Достаточно большой, когда ты вообще никто, и у тебя там в Инстаграме бренда 0 людей, в Инстаграме личного бренда у тебя там, не знаю, 500 подписчиков, и все, кто про тебя знает, это, не знаю, это твои родители, твои коллеги по работе и там твои близкие друзья. А у тебя там несколько тысяч единиц продукции, у которой срок годности еще и ограничен. Вот. Но я такая, ну, типа, все или ничего. И у меня, к слову, много потом продукции пропало. С таким подходом лучше не начинать. Но что, я просто всем рассказывала, какой у меня классный продукт. И еще тогда я начала рассказывать в социальных сетях, вот на свои там 500 подписчиков, на коллег и друзей, что я теперь разрабатываю свой продукт, и все как-то следили. И все равно, когда ты там год условно смотришь, как человек тебе знакомый делать какой-то продукт, с какими сложностями он сталкивается, ну, ты проникаешься. И когда я запустилась финально, у меня вот там пошли первые продажи, это были все мои знакомые, мои коллеги, которые либо заказали с сайта, потому что мы еще сделали сайт, и я сама носила в СДЭК эти коробочки с печеньем, отправляла, либо вот покупали на маркетплейсах. Ну, там были, конечно, единичные какие-то продажи, не знаю, там, ну, может быть, 3-4 коробочки печенья там в неделю продавалось, и то максимум, наверное.
Расскажи немножко, что вообще нужно, чтобы начать продаваться на, там, предположим, Wildberries или на Озоне? Есть ли какие-то сложности с этим?
Слушай, когда я запускалась, никаких сложностей не было. Насколько знаю, сейчас конкретно на Wildberries, во-первых, нужно заплатить денег, чтобы стать поставщиком. Когда я это делала, это было бесплатно. Я тогда обратилась в компанию, которая мне помогла сделать карточки товара и первую поставку, потому что тогда еще была наслышана о том, что на Wildberries все это дело очень сложно, мне было очень боязно. Я обратилась в компанию, которая мне помогла это сделать, и, в принципе, все прошло достаточно гладко. А на Озон, насколько помню, мы сами все делали, потому что там такой более юзер-френдли кабинет, и, в принципе, все было достаточно просто и как-то интуитивно понятно. И потом я начала просто уже сама оформлять поставки там на том же Wildberries, на том же Озоне. И, в принципе, все было достаточно легко, если разобраться. Вот сейчас у Озона, в принципе, все также достаточно легко. Ну, Wildberries, кстати, тоже стали более такими... Интерфейс у них стал более понятный. И, возможно, сейчас легко будет тоже, если кто-то выходит прям с нуля, самому это все сделать. Но я бы все-таки посоветовала первый раз обратиться тоже к людям, которые знают, потому что там бывает много таких тонкостей. Сейчас, кстати, недавно из последнего интересного на Wildberries не могла записаться на поставку, потому что... Стоимость приемки товара была 500 тысяч рублей. То есть это только за то, чтобы твой товар приняли на складе. Обычно, ну, как бы есть слоты, когда это, ну, бесплатно, и я всегда стараюсь в этот слот попасть, там, ну, или условно это стоит, допустим, 1000 или 2000 рублей. Но вот прям недавно это стоило по 500-600 тысяч рублей, и я не могла там несколько недель попасть в это окно, просто ждала, потому что не понимала, что происходит. Да, ну, вот такие суммы были. Вот это, конечно, ненормально, но вот сейчас снова можно бесплатно отгрузиться.
Уже 500-600 тысяч звучит дико. Да. Такое ощущение, что да. Они просто себе отрубили любые поставки.
У меня даже товара
на
такую сумму нету, чтобы в обороте столько получить, не уж говоря о чистой прибыли.
Как в итоге у тебя получилось прокачать твои магазины на вот этих маркетплейсах?
У меня сначала лучше шел Wildberries, потом лучше пошел Озон. И сейчас вот можно сказать, что я делаю ставку на Озон, потому что... Там покупает, на мой взгляд, вот именно наша аудитория такая, она более платежеспособная. Им важна не только цена, но и внешний вид самого даже маркетплейса. И мы сейчас активно качаем Озон, и, в принципе, большое количество людей, это уже не те люди, которых я знаю, а действительно вот новая аудитория, которые просто где-то, там, не знаю, через рекламу у блогеров, либо просто карточку товар нашу увидели, которые покупают наш товар. И внешний трафик тоже сейчас ведем на Озон. Wildberries у меня скорее такое, он как бы живет своей жизнью. Кто покупает на Wildberries, там тот покупает.
Внешний трафик ведете на Озон. А почему вы его не ведете на свой собственный сайт?
Потому что у нас небольшой ассортимент, это раз. И людям привычнее покупать такую категорию товаров, как продукты питания, как снеки, именно на Озоне, куда они положили, там, не знаю, книжку, памперсы для своего ребенка и заодно и печенье. И сразу все это заказали.
Юль, ты изначально говорила, что у тебя была цель продаваться в Азбуке вкуса. Расскажи про твой опыт выхода в ритейл.
С Азбукой вкус вообще было легче всего и понятнее всего. Вообще обычно на сайте каждого ритейлера есть форма обратной связи, либо сайт, либо почта, куда можно написать. И вот у Азбуки вкуса была форма обратной связи. Я просто отправила туда нашу презентацию. Мне ответили, хотя обычно никто не отвечает, когда ты пишешь. Я отправила образцы, мне сказали: класс, здорово, типа очень вкусный продукт, заводим. Вот процесс заведения занял долго, примерно полгода, потому что там какие-то внутренние процессы согласования были. Вот. И в итоге мы отгружались и отгружаемся через дистрибьютора, потому что у нас небольшой ассортимент, а с ритейлером напрямую, с Азбукой вкуса конкретно, можно работать только если у тебя от 10 SKU, то есть от 10 единиц продукции. И поэтому мы отгружаемся через дистра. Это для меня тоже было неожиданностью, потому что когда есть дистр в цепочке, это еще съедает твою маржинальность. А у нас как бы и так был продукт низкомаржинальный, потому что в ритейл, когда ты выходишь, тебе нужно дать определенную цену, чтобы на полке продукт стоил не дороже там, определенного конкурента, которого, например, определяет для себя ритейлер. И у нас добавился еще дистр, и пришлось еще немного как бы убрать свою цену, понизить, чтобы на полке продукт не стоил там уж совсем конских денег. То есть я на этом практически не зарабатываю, учитывая, что сейчас мы еще из области возим. То есть это скорее такая более имиджевая история, которая мне тоже, конечно, интересна, потому что даже когда ты выходишь в какие-то другие сети, говоришь о том, что ты представлен в Азбуке, это все равно как определенный знак качества. Поэтому я как бы просто беру на себя этот фактор, что... Это как бы такая скорее нулевая история, но она мне помогает развивать свой бренд.
Давай весь бизнесовый блок подведем какой-то небольшой итог. У тебя были какие-то там первоначальные вложения в производство довольно большие по меркам начала бизнеса. Разумеется, там все это продолжалось. А как сейчас твой бизнес себя вообще чувствует с экономической точки зрения? Он прибыльный, неприбыльный? Отбились ли все вложения, которые были?
Все вложения отбились спустя там как раз-таки два года с половинкой, то есть только недавно отбились, и бизнес прибыльный, но я все реинвестирую вновь там, вот условно, там, в открытие производства. Сейчас там мы списываем амортизацию оборудования, там, чтобы это условно не кост упал там 200 тысяч разом, а на год, чтобы хотя бы это равномерно падало. То есть да, бизнес прибыльный, но так как постоянно нужны какие-то новые продукты, не знаю, новые сотрудники, новое производство, все, что я зарабатываю, я, в принципе, инвестирую обратно в бизнес. И вот то, что мы вначале вложили, это примерно вот купилось только недавно.
Какая примерно должна быть маржа у твоего вида продуктов питания, чтобы вот комфортно себя начинать чувствовать с точки зрения бизнеса?
Я не могу сказать, что она какая-то определенная должна быть. Вот у нас она там порядка, например, 20%. Это в среднем по продуктам питания, и это достаточно низко. В принципе, продукты питания достаточно низкомаржинальный продукт, потому что многим кажется, что он должен быть дешевый в продакшене. На самом деле нет. Очень много расходов, которые там я в том числе изначально не учла. Вот я общаюсь тоже с многими предпринимателями. В принципе, другие сферы бизнеса гораздо более маржинальные. Я об этом не думала и не знала, когда шла в продукты питания. Но в целом здесь ты можешь зарабатывать только когда у тебя, если большие объемы. То есть там продавать несколько, например, сумок в месяц можно зарабатывать много, а если ты продашь несколько печенек в месяц, ты как бы вообще ничего не заработаешь. Естественно, ты не можешь позволить себе держать свое производство, если ты будешь мало продавать.
Да, слушай, когда говорим про низкую маржинальность, я всегда рекомендую присмотреться к цветам, просто я про них очень хорошо знаю. Mm-hmm. Даже там ниже 100% вообще никогда не бывает маржа. А так 200, 300, 400 – это, в принципе, нормально по рынку.
Так, и помним, дорогие слушатели, что краткий ликбез для тех, кто вообще слабо понимает, что такое маржинальность, у нас был в выпуске с Аленой Лазовской и ее брендом «Разумно». Там я задаю самые глупые вопросы про маржинальность, верь, она мне все объясняет.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
Если говорить про маркетинг и вот такую публичность бренда, зачем тебе настолько как публично вести свой бизнес и рассказывать об этом в подкасте, в социальных сетях? Что тебе это дает?
Все вообще началось с моей боли, потому что я, когда начинала узнавать, как оно начать бизнес, меня тоже бесило, что я читаю какие-то интервью, я смотрю там статьи или видео с основателями каких-то классных проектов, и все уже говорят про успешный успех, как они заработали много миллионов денег, как они развиваются и так далее. И никто не говорит о том, как оно было в начале, где они взяли эти самые деньги, как они начинали, когда они были одни. Они вообще были одни, или у них сразу откуда-то взялись вот эти миллионы, и они наняли огромную команду. То есть мне был просто непонятен путь для обычного человека, как будто бы типа вот просто условный обычный
кто-то
человек.
Кто-то рождается бизнесменом, да, а кто-то,
да,
кто-то
да,
нет.
Типа, а это вообще доступно для обычного человека? Может, я вообще какую-то фигню придумала, и это вообще для меня недоступно, и типа я должна всю жизнь работать найме. И меня это жутко реально бесило. Я такая, блин, ну, значит, я буду в режиме реалити показывать, типа, что делаю я. У меня тогда было, ну, реально там 500 подписчиков, и это я скорее делала для себя, как какой-то отчет о проделанной работе, можно так сказать. Сейчас я там свои бизнес-истории перенесла в телеграм-канал, а в то время начинала в Инстаграме своем вела.
Тут мы вынуждены сказать, что Инстаграм принадлежит компании Meta, которая объявлена экстремистской и запрещена в Российской Федерации.
И в то время я задумалась о том, что хочу свой подкаст. Мне просто вообще очень нравилась тема с подкастами. Я сама их слушала. Думаю, ну все, буду рассказывать, как оно у меня, и буду спрашивать у других, как оно там. Вот так я и начала. И мне просто, во-первых, это с точки зрения даже нетворкинга классно, что я сама знакомлюсь с предпринимателями. Мне самой интересно узнавать реально, как у них там что было, и задаю те вопросы, которые бы я условно на консультациях бы у них спросила. И плюс даю информацию слушателям, которым тоже это классно и интересно.
Что подкаст дает тебе сейчас?
Продвижение моего личного бренда, монетизация, потому что у меня есть партнеры, реклама помогает мне в том числе развивать бизнес, потому что я из нее тоже деньги инвестирую в бизнес. Плюс знакомство с классными людьми, то есть с фаундерами офигенных проектов, чьим пользователем я являюсь, чьим клиентом я являюсь. Вот этот нетворкинг и вообще просто моя какая-то отдушина, потому что я люблю и поговорить, и познакомиться с новыми людьми. То есть подкаст для меня это вообще, не знаю, прям супер направление. То есть, допустим, в бизнесе я много когда страдаю, в подкасте, тьфу-тьфу, я вообще никогда не страдала. Там все, что я делаю, мне все безумно нравится. Вот.
Вера, а вот, кстати, тебе тут тоже такой же вопрос. Вот мы этот сезон делаем вместе с вами, Слау-Вау. Вам зачем подкаст? Он что вам дает, как компания? Такой вопрос в лоб, неожиданно повернули.
Да-да-да. Мы когда вообще задумывались всю эту идею, у нас не было, как бы, у нас до сих пор нет никакой конкретной цели. То есть это для нас скорее как пиар-инструмент, продвижение бренда, и то в тестовом режиме, потому что это первый опыт, когда вот именно от лица бренда мы ведем, в данном случае совместно с тобой, Ксюш, какой-то подкаст. У нас не знаю, что из этого получится. Очень тяжело будет посчитать как-то эффективность. Я думаю, что это практически нереально. Но это как бы история в первую очередь про узнаваемость нашего бренда, про пиар-активность. Вот. Но с другой стороны, как бы все-таки я не могу оторвать себя как личность. Вот. Мне, на самом деле, было просто очень интересно оказаться по другую сторону микрофона, потому что как человек, которого берут интервью, довольно часто бываю, а как интервьюер, вот это новый интересный опыт.
Что-то новенькое.
Да-да-да. И тема же очень прям актуальная. То, что я люблю, блин, локальные бизнесы.
Как приятно быть за микрофоном и иметь возможность задать любой вопрос, да? Дает тебе такой как бы карт-бланш.
Слушай, да, однозначно. Да. Слушай, у нас есть ощущение, что у тебя уже два бизнеса – печенье и подкасты.
Да, можно и так сказать, и личный бренд. Я вообще разделяю вот эти направления. У меня есть сейчас бухгалтерию ведем, я веду отдельно по личному бренду. У меня же еще менторство свое есть. Отдельно есть бизнес, ну, бренд, и отдельно есть подкасты.
Вообще мы заметили, что в твоем личном аккаунте подписчиков больше, чем в аккаунте Бики. Что у тебя на первом месте все-таки, твой бизнес или личный бренд, или, может, подкаст?
Я не могу сказать, что какое-то направление, вообще беря любое, для меня приоритетнее, потому что мне интересно все. Как бы бизнес, наверное, на первом месте, просто потому что если ему не уделять внимания, он затухнет. У меня плюс есть обязательства, у меня есть ежедневно работающее производство, у меня есть ежедневно изготавливающий продукт, который я не могу просто складировать и смотреть, как там множатся эти коробочки. Мне его нужно куда-то реализовывать. Поэтому, естественно, это на первом месте. Плюс это скорее такая долгоиграющая история, потому что сейчас как бы я больше все-таки вкладываю в бизнес, но не зря у меня подкаст называется «Корпорация ЗОЖ». Я все-таки верю, что когда-нибудь я построю свою корпорацию ЗОЖ, и это будет стабильный бизнес, который уже не будет требовать моего такого глубокого вовлечения.
А зачем тебе тогда личный бренд? То есть про миссию в бизнесе мы поняли.
Вот я когда работала в Лореале, и как бы я, наверное, сама только относительно недавно себе в этом призналась, мы платили блогерам тогда, я всегда думала, какого фига мы платим им за какую-то, не знаю, картинку больше, чем я получаю в месяц. Меня это всегда бесило. Почему мы им столько платим? Типа, я хочу вот так вот получать, ну, денег за то, что я там что-то рассказываю. Ну и вот просто моя вот эта хотелка, ну и, в принципе, у меня, по-моему, достаточно органично это получается. И то, что мне и нравится, то есть там, не знаю, сторис, которые я снимаю про свою жизнь, это же не про монетизацию, это просто про то, что я показываю свою жизнь. Мне просто это нравится, и то, что нравится, я это как бы и делаю. И как-то все так сплелось.
То есть для тебя это не работа, это не то, что ты встаешь и как бы опять
подумав,
ну что ж, начинается мой рабочий день, тянешься за телефоном, включаешь камеру.
Нет, нет, вот про личный бренд, там, написать пост в Телеграм или там рилс какой-то выложить, это все идет из того, что мне просто это интересно. Мне нравится там, не знаю, какой-нибудь ролик смонтировать, какую-нибудь озвучку туда придумать, рилсы как-то красиво записать там со стороны что-то. Вот это мне, ну, просто нравится, это я делаю. Если мне нравится, вот, допустим, там, вчера я целый день почти ничего не выставляла, к вечеру только там легла уже на кровать, так я думаю, ну ладно, типа, надо что-то выставить, потому что мне просто захотелось, а не потому что, типа, блин, мне люди, может быть, меня забыли, нет, такого нет.
Мне нравится, что Юля, ты такой взбунтовавшийся сотрудник корпорации, который такой, блин, кто это делает бизнес, и кто эти инфлюенсеры, которые продают рекламу. Я сейчас пойду и стану ими. И стала.
Да, да, так и было.
И назвала в итоге корпорация ЗОЖ.
Спасибо тебе большое. Было очень интересно.
Спасибо вам, что позвали.
Было здорово.
Да, мне было очень приятно с вами поболтать. Спасибо.
Да, Юль, спасибо.
Вера, вот Юля сказала, что ее тип бизнеса низкомаржинальный. И благодаря нашему с тобой обсуждению после интервью с Аленой Лазовской из «Разумно», я уже понимаю, что это значит. Чтобы Бики хорошо зарабатывал, Юле нужны большие объемы продаж. Как думаешь, акцент на маркетинг и вот, например, обозначение, что это функциональное печенье, необходимо для такого типа бизнеса?
Ксюш, я, честно говоря, думаю, что это не является какой-то необходимостью. Зависит, в первую очередь, от целевой аудитории, в которую ты целишься. Мы когда с Юлей говорили, она как раз рассказывала, что ее продукт, он дороже, чем продукты конкурентов. Вот. И, соответственно, у нее уже немножко меняется целевая аудитория. То есть это не абсолютно каждый посетитель, не знаю, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Перекрестка», «Пятерочки». А это все-таки ребята, которые готовы заплатить немножко больше денег за более качественный товар. Массовый товар дороже, чем остальные, чем твои конкуренты, то какое-то маркетинговое отличие тебе необходимо. И вот в случае с печеньями, которые продаются на полках в магазинах, и внешний вид, и какие-то, может быть, отдельные словечки, там, как, не знаю, функциональные, это действительно выход. Кстати, вот я недавно читала прикольный кейс. Не помню, что за компания, где-то в Штатах производила бутылки воды. Обычные, которые ты берешь с собой, многоразовые, которые сам можешь наполнять. И у них долгое время ничего не выходило. Потом они взяли какого-то креативщика к себе в команду на роль креативного директора, наверное, на что-то вот из этой серии. И он им принес просто сочные цвета, которые популярны сейчас в мире. Они выпустили коллекцию из 5 цветов, и у них продажи их бутылок резко взлетели. Бутылки ничем не отличаются, кроме цвета. Вот это вот как раз история про упаковку.
Спасибо, Вера. Про предпринимателей я это поняла. А вот как потребитель я теперь буду еще внимательнее смотреть на упаковку, особенно на симпатичную упаковку, чтобы понимать, за что я плачу деньги, за модные цвета или за хороший состав. Спасибо. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на «Это не просто» в подкаст-приложениях. Оставляйте отзывы и оценки. В этом сезоне их пока мало. Пожалуйста, нам очень нужна ваша обратная связь. И отправляйте этот выпуск тем, кому он может быть интересен. Подпишитесь на соцсети FlowWow, а еще на телеграм-канал «Это не просто», чтобы не пропустить анонсы новых выпусков. Все ссылки мы оставим в описании эпизода. С вами были Ксения Шульц и Вера Маденова. Над выпуском работали редакторка Маргарита Берденникова, продюсеры Данил Остапов и Анастасия Долматова, звукорежиссер Алексей Воробьев. Пока!